ефір на Радіо Шок. Програма «Стоп Тайм».
Я в шокі!
Олександр Яковлєва і Пётр Нечаєв.
«Стоп Тайм».
В прямому ефірі Радіо Шок.
Эгегей, друзья, прямой эфир на Радио Шок. Это программа «Стоп Тайм». По воскресеньям мы выходим обычно в 17.00, но сегодня у нас два спецэфира, и первый эфир начался в 16, и мы очень надеемся, что вы успели прибежать до дождя домой, включить радиоприемники, кто сейчас включает радиоприемники?
Кто сейчас включает радиоприемники? Александра, что-то ты
забываешь. Мне кажется, вообще. Я как-то забылась, сколько вообще
людям лет. Мы вообще в другом времени живем уже давно, да?
Поколение зумеров у нас теперь, у них приложение, конечно же, есть. Конечно же, есть приложение у вас скачано в ваших мобильных телефонах, радио Шок, или вы зашли на сайт radioshock.ru и уже смотрите видеотрансляцию, если нажали на кнопку «Видео». Мы, кстати, в прямом эфире сейчас на видео. И я вас всех приветствую. И со мной здесь, конечно же, мой соведущий Пётр Нечаев, педагог.
Да, я уже влез.
А Пётр
уже влез сюда.
Да, Пётр, все знают, что ты должен был влезть. Ну как же вот, ну как?
Ну что, сразу представим нашего гостя или я байку какую-нибудь расскажу?
Ну а это как, если байка интересная, то можно и байку.
Ну байк сегодня нет, но и так скажу чуть-чуть о вчерашнем нашем мероприятии, которое состоялось в молодежно-подростковом клубе «Надежда». Случилась очередная, так сказать, блюз-кафе-экспозиция, мое детище, так сказать, мероприятие, где я собираю своих учеников и специальных гостей, которые там у нас пьют чай, поют, играют блюз и не только, и так далее. Вот. Кстати, это было 10-е юбилейное мероприятие.
О, мы поздравляем,
да.
Блюз-кафе экспозиции с этим,
да,
юбилеем.
Так что всех приглашаю. Ну вот, это единственное, что я хотел сказать, как только пришел. Порадоваться. Ну, давай представим-то гостя нашего.
Да, мы представим сразу двух гостей. Сегодня у нас нам помогает вести эфир Станислав Грязин, лидер петербургской группы рок-н-ролльный «Рок-н-ролл Патрол».
Привет.
Привет, Стас. И, конечно же, у нас почетный гость, которого мы сегодня собрались допрашивать. И я сейчас даже расскажу, почему мы будем его допрашивать с пристрастием. Это, конечно, Дмитрий Плотников. Дмитрий очень-очень-очень в последнее время известный человек благодаря гитар-батлу. Если вы его смотрели, по-моему, мне кажется, что все гитаристы смотрят сейчас Guitar Battle, это такое вау, мега-шоу.
Да, мы смотрели очень внимательно это шоу. Это,
да, и Дмитрий дошел до финала, и там были совершенно драматические события, мы все болели, вообще все наши радиослушатели болели. Санта-Барбара была, все как мы любим.
Там козни смотрели, вот все эти вот взаимоотношения.
Сплетни, скандалы, интриги, расследования.
А комментарии все вот эти вот злобные, хейтерские.
Читали. Вот, но на самом деле это не все. На самом деле, Дмитрий гитарист группы «Калинов мост», гитарист группы «Пока все змеи спят», это тоже рок-группа из Москвы, и преподаватель игры на гитаре, о чем не все знают, и сессионный гитарист, правильно, ну и просто очень хороший музыкант.
Еще у него есть сольный проект.
И еще есть сольный проект, и еще есть, как это называется, блог, видеоблог. Дима, привет.
Да, здравствуйте. Вот это представление, оно мне сейчас напомнило некий такой кадр из сериала «Игры престолов», когда там объявляют там «Король там андалов, первых людей», там бам-бам-бам-бам-бам-бам, то есть пока там представляют человека, он стоит. Окей. Да, всем привет.
Да, титулы.
Титулы.
А почему я сказала, что мы Диму будем допрашивать с пристрастием? А потому что оказалось, что нет какого-то, ни одного мы не смогли найти интервью. Искали, вот где бы Дмитрий Плотников, не побоюсь этого слова, знаменитый Дмитрий Плотников. Говорю это в прямом эфире, потому что так все знают имя и фамилию, но никто не знает ничего про Дмитрия, нет ни одного нормального интервью. Поэтому мы будем допрашивать прямо от и до Димы сегодня.
Да, у вас эксклюзивная возможность.
Вот так вот. Ну и что я хочу сказать? Первый вопрос тогда, раз уж мы не смогли ничего узнать. Дима, расскажи, пожалуйста, откуда ты вообще, как откуда ты появился, то есть ты из Петербурга или нет, и как ты учился музыке. Ну просто расскажи о себе, чтобы все знали, наконец-то.
Нет, родился я не в Петербурге, я родом из Солнечного Кавказа. Вот, родился я в городе Нальчик, и до, ой, уже даже не помню, до скольки лет я там жил.
Но это не важно.
Не важно, да. Короче говоря, мое увлечение музыкой началось, как я считаю, достаточно рано. То есть я достаточно рано понял, что я хочу делать, чем я хочу в жизни заниматься. И это было прям вот как такой взрыв, озарение. Тогда это был год, я не помню, ну плюс-минус там 93-й, 94-й, 95-й.
Сложное время,
да.
Очень.
И тогда было на моей памяти всего две телепередачи. Это была телепередача «Джем». И это что у нас еще было? С Дебровым там что-то было. Музабос.
Музабос, это не с Дебровым, это с...
Ой, с Демидовым.
А да. Я вспомнила сразу «Солдатскую почту» с Даной Борисовичей.
А я еще смотрел программу «А».
Программа «А» тоже была. До 16 и старше там, да. Вот эти.
Но а чуть
вот...
раньше был еще «Музыкальный ринг».
«Музыкальный ринг» было такое. Но вот как бы когда у меня все это случилось, такое музыкальное озарение, прозрение, я очень любил программу «Джем», потому что там показывали всегда западных исполнителей, и я на это все смотрел. Естественно, это было какое-то такое юношеское, конечно, все вау-вау-вау, но внутри себя я чувствовал, что я вот так вот хочу, и я туда буду идти. Вот.
А что, это была сразу гитара или просто музыка?
Сразу гитара, сразу гитара. На самом деле у меня вся семья музыкальная, все с музыкальным образованием, но, как говорится, это как... Вот кто-то там в детстве, в юношестве занимается музыкой, и потом, как это любят говорить, но потом вот жизнь сложилась так, и как бы, да, и никто не стал профессиональным музыкантом, а я стал.
А родители, ну, а в музыкальную школу тебя отправили?
Нет, нет, благодарю свою маму, у которой тоже музыкальное образование, она меня туда не отправила.
Вот так интересно, у нас была Арина Фауль, джазовая певица, которая, у которой родители профессиональные музыканты, мама учит джазовому вокалу, и она говорит, у меня нет музыкального образования, меня не отправляли. Потому что родители сказали, занимайся-ка чем-нибудь другим, в итоге она музыкант, как здорово.
Нет, на самом деле мама меня очень поддерживала во всем в этом, за что я постоянно ее благодарю. Вот, то есть у меня в семье не было такого, что типа... Ну хорошо, а заниматься-то ты чем будешь? То есть мне всегда давали, ну такую, скажем так, свободу выбора. То есть родители видели, что я этим горю. И это было очень серьезно. Мы жили в девятиэтажном доме. Я набрал барабанщика, басиста, сам был гитаристом. Мы еще включались в бобинные магнитофоны, чтобы получать звук. И соседи там всегда были в шоке. И мы вот каждый день... Я жил на девятом. Мой друг жил на восьмом, и еще один мой друг жил на третьем. И мы каждый день в лифте все это перевозили друг к другу.
Чтобы разные соседи получали,
да,
удовольствие.
Да, конечно, потому что сегодня оттуда прогнали, едем вниз. Окей, оттуда прогнали, едем
еще вниз. А у вас барабаны стояли в квартире?
Да, да.
То есть вот эти вот аналоговые.
Да, 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 да. Вы представляете, что такое репетировать в квартире? Но да. Тогда, может быть, время другое было, и не было такого, что там вызывали милицию. Просто люди приходили через какое-то время и просили замолчать.
А кто писал тогда музыку?
Тогда это было сложно назвать «писал». Ну, если обозвать в кавычках это таким словом, то, в принципе, я. Но мы тогда старались играть что-то, что уже есть, свои любимые какие-то композиции.
Каверы.
Естественно, да, естественно, это было такое начало пути, никто толком не умел играть, потому что, если рассказать об этом чуть подробнее, то я собрал пацанов у себя в квартире и сказал, так, я буду на гитаре, ты на чем будешь играть? Тот такой, так, ну, у меня отец барабанщик, я буду играть на барабан. То есть вот так это все сложилось, мы решили, кто на чем играет, и понеслась.
И все, и с тех пор...
Да. Да.
Ну а дальше? Ну вот хорошо, это школьные какие-то годы, я правильно понимаю?
Ну да, это школьные годы, потом я поступил в институт, в экономический, потому что наш барабанщик тоже туда поступил, и у нас же группа как бы, а там он рассказывал, то есть он на год раньше туда пошел. А там был актовый зал, были инструменты, и я уже понял, то есть, понимаешь, задача была не в том, чтобы поступить в этот институт, потому что, я поеду туда, потому что, ну, как бы студенческие годы я уеду из дома, и там мы будем репетировать в актовом зале, конечно, давать концерты. И, в принципе, так и получилось, вот, мы репетировали очень много. Вот тогда я и набирал, скажем так, основные свои скиллы, базовые. Потому что мы постоянно репетировали, постоянно импровизировали. Понятно, что-то получалось, что-то нет. Но в этом всегда был такой сумасшедший кайф.
А наставник какой-то был? Вот я смотрю на Петра Нечаева, он педагог и занимается тоже вот с ребятами этого возраста, учит, обучает их гитаре. Был какой-то педагог?
По большому счету педагога не было. То есть это были какие-то такие... Вот в Нальчике я пошел заниматься сначала к одному преподавателю. Мне не понравилось. То есть мой педагог это был магнитофон, кассета и гитара. Я очень много снимал на слух.
А, вот, я как раз об этом хотел спросить. То есть, откуда ты взял вообще первые аккорды, первые рифы гитарные? То есть, вас по слуху, ведь тогда еще не так было интернет, много информации, что можно было посмотреть.
Да, интернета тогда еще вообще не было. Тогда были компакт-диски. У меня дядя играл на гитаре, и то есть... Но он не играл профессионально, то есть вот что касается первых аккордов, каких-то простых песен, это я заставил его себя научить.
То есть так, дядя, стой, давай показывай.
Ну, как бы ему было особо не до меня, ну как, не то что не до меня, то есть это же были, сколько мне тогда лет было? Ну вот как раз, да, 13, 14, 15, вот в этом временном промежутке он был всего-навсего на 9 лет старше меня, и это как раз такой возраст, когда, ну...
Что с мелюзгой-то
да,
возиться?
Да, да, да. И я, ну, скажем так, заставлял его. Нет, он уделял мне внимание. То есть у меня было настолько большое желание, что я из любых каких-то источников вот это все в себя впитывал, сидел, играл, мозоли набивал. То есть вот это было моим двигателем.
Слушай, а как же ты обходился без нотной грамоты? Свободно или как-то ты ее все-таки изучил?
Если мы говорим о нотной грамоте, вот прям читать с листа, я до сих пор не умею читать с листа.
Ну, разбираться-то, наверное, разбираешься.
Да, ну, естественно, я знаю, где какие ноты, как строятся аккорды, трезвучие, септы, девятые. То есть это все я знаю, как это устроено на гитарном грифе.
Я честно скажу, я уже давно занимаюсь педагогической практикой, но с листа я тоже свободно не читаю.
Я не думаю, что этот скилл, ну, типа, знаешь, из разряда вот обязательных. Если ты это не умеешь, то все, как бы.
Ну, это используется для тех, кто именно каждый день этим пользуется. Например, да. Музыканты оркестров.
Да.
Вот, например, для рок-группы, ну, кто играет с листа по нотам?
Ну, то есть...
Ну, извиняюсь, я перебью немножко, да. Это действительно вот нотная игра. У нас, кстати, извините, вообще-то... Передача педагогическая, то есть образовательная.
Мы просто тебе об этом не сказали.
Да, не сказали. У нас она изначально была образовательная, поэтому с точки зрения вопросов по образованию будет масса. Так что готовьтесь заранее. Вот. А по поводу нотной грамоты, я уж тогда скажу вперед. Это действительно такая штука. Как педагог я могу сказать, что любой музыкант, и особенно современной музыки, вот то, что сейчас происходит, в нотной грамоте должен разбираться. Вот то, что читать с листа, он совершенно не обязан. Это вот да, кто хочет играть в ресторанах там за деньги, то есть тебе дают бабки, вот сыграй мне, пожалуйста, эту рапсодию, тогда да. В реальной ситуации это не нужно. Просто сколько сталкивался с этой ситуацией, что это не нужно. Но разбираться как бы там, что где, длительности там, где какая нота, ну, сейчас уже без этого никуда, потому что даже берем любую компьютерную программу, если вы хотите там грамотно все это делать, надо понимать, о чем идет речь.
Ну, это первый класс сольфеджио. Его, в принципе, уже...
Кстати, в музыкальных школах сольфеджио дают ужасно. Ужасно. Они совершенно не применяют сейчас вот те знания, которые нужно современной музыке пользоваться. В музыкальных школах дают плохо. Это не то несколько. Да, я перебил.
В принципе, ты все сказал, да. То есть нотная грамота, еще хочу добавить, это как, на мой взгляд, это еще как инструмент, когда ты что-то придумал, и тебе нужно это записать.
Обязательно, конечно, да. Без этого вообще никуда.
Да, но я справляюсь с другими методами. То есть если я придумал что-то длинное, и вместо того, чтобы писать, я просто беру, ставлю телефон перед собой и там говорю, тональность такая-то, и поехали. А потом я просто смотрю и сам все вижу, что и как.
Это очень удобно. Кстати, я тоже подобными вещами пользуюсь. Но, кстати, по поводу нот. А вот ты работаешь один, да, допустим? Да. А если с тобой работают скрипач или духовик, там, им нужно понять, что затем опять без нот никуда выходит. Они же не понимают той же самой гитарной таблатуре, там. Поэтому я сталкивался просто с такими ситуациями, когда нужно или вокалисту передать, вот ты сочинил композицию, на, иди разучивай, все, вопросов
тональность.
Нет. Тональность, саму мелодию надо как-то, он ее никогда не видел, никогда не слышал, да. Ну, сейчас, конечно, проще, технические средства облегчают все это дело, записал, все, на, прослушай, повтори и так далее. Но все-таки до данный момент могу сказать, что ноты, конечно, меня все равно до сих пор выручают.
Ну, нет, ничего не имею против нот. Я, наверное, за счет того, что вот такой путь я прошел, там много снимал на слух, много импровизировал. Я до сих пор люблю импровизировать и оставлять место для импровизации для всех остальных.
Это вообще классно. Вот как раз вчера у нас было блюз-кафе экспозиция, я опять скажу об этом. И мы там от души импровизировали. Я очень жалею, что ты у нас не был. Но в следующий раз приходи.
Еще не вечер.
А скажи, пожалуйста, вот когда ты играешь концерты, есть ли у тебя места импровизационные?
В 50% случаев.
То есть ты не учишь соло?
Нет, смотри, есть какие-то песни, где вот, ну, соло, эти ноты должны прозвучать в контексте. Тогда да. Но есть куча моментов, где можно в зависимости от настроения что-то сыграть.
А давайте, может, что-нибудь послушаем, чтобы, давайте. Прости, давайте что-нибудь послушаем, чтобы нашим слушателям, кто, может быть, еще не посмотрел ничего, связанное с Дмитрием Плотниковым, я, кстати, очень рекомендую, чтобы они поняли вообще, о чем идет речь. Дим, что мы сейчас можем поставить такого, чтобы жахнуть?
Давай тогда то, что мое, как бы, то, что из моего творчества, скажем так, из моего проекта. И если жах, то, в принципе, тему, которая открывает мой альбом.
Открывает альбом, да. Расскажи, пожалуйста, в двух словах, пока я ставлю композицию No Rest, расскажи, что это за альбом, когда он был написан, где его можно найти и послушать.
Ну, во-первых, найти его можно на всех музыкальных площадках. Выпущен он был в 2021 году. Работа над ним велась где-то около года, но это все было в силу того, что все люди, которые там принимают участие, это вот вокалист Ян Жинчак и барабанщик Антон Еловчук, они оба не жили в Петербурге, тем более Ян еще не жил в нашей стране, он сам парень из Белоруссии, из Минска. Я зашел в студию с барабанщиком, мы записали барабаны, потом я записал сверху все гитары, басы, и тогда у меня еще не было вокалиста, но я четко знал, что вот это будет вот такая картина. И, ну, как я нашел Яна, это отдельная история, мы можем чуть позже об этом сказать. Но потом просто я отправлял готовый материал Яну и сказал: чувак, вот тебе полная свобода, я не буду давать тебе каких-то мелодических линий. Я вот сделал весь каркас, который, ну, эмоционально должен тебе дать понять, что здесь надо делать. И он меня удивил. Он просто безумно талантливый чувак.
Он удивил и всех нас. Мы вчера с большим удовольствием послушали эту музыку.
Мы просто не смогли остановиться и прослушали весь альбом запоем.
Да,
вот так.
То есть он помимо того, что он крутой вокалист, он крутой скрипач, и одно время он работал в Песнярах. Оттуда вот эта школа вся его вокальная.
Ого, передаем ему большой привет, кстати, пользуясь случаем. Ну что, давайте послушаем, а потом ты нам расскажешь, как ты его нашел, потому что это тоже очень интересно, и тем более такая коллаборация классная. Слушаем композицию под названием No Rest. We'll be right back.
Программа «Стоп Тайм».
Я в шоке.
В прямом эфире «Радио Шок».
«Радио Шок».
Друзья, у нас тут так жарко. Вот вы как вот эта музыка, вот это Дима зажег.
Да, это и... прям бальзам на душу старого металлиста.
Старые металлисты возрадоваться должны. Кстати, на Радио Шок вообще любят такую музыку. Вот тут посмотришь плейлист, да, тут вот сплошняком и группы, которые сюда приходят, ребята, которые играют вот такую музыку, всем очень нравится. И Дима, вот это прям в лучших традициях, и причем такого крутого качества. Что там с вокалистом ты обещал нам рассказать?
Да, то есть когда я уже был в студии, все это записывал, у меня не было даже наметок, скажем так. Ну, не то что наметок, не было даже выбора, кого бы я мог выбрать. Единственное, что я понимал, это должен был быть человек, который не испортит вот это все, что я сделал.
Самое сложное всегда.
Да, да. И вот если честно, не помню, кто сейчас... Мне прислали какой-то видеоролик какого-то блогера. Правда, сейчас не вспомню. Суть не в этом, суть в том, что этот блогер объявлял что-то типа конкурса, и он давал какой-то короткий кусок песни, ну, неизвестный, и ребята должны были спеть и прислать. И вот он типа там топ-10 сделал. Я этот ролик смотрю, ну, там первый, второй, третий, там с 10-го, 9-го, 8-го. И вот как раз Ян, по его мнению, он был там на втором месте. И я когда смотрю на него, то есть вот эти все... И вот просто там буквально 10-15 секунд, да. То есть там что-то около минуты было плюс-минус. И я понимаю, что вот этот чувак должен петь у меня на альбоме.
Классно.
Я начинаю там его гуглить, забивать, Ян Жинчак. Все, я его нахожу, я с ним списываюсь. Вот, мы с ним договариваемся о том, что я вышлю ему материал. Но он мне сразу сказал, как бы, если мне не понравится, я не буду. Я говорю, окей. Я ему это все выслал, через какое-то короткое время мы с ним связались. Он говорит, чувак, я, говорит, в этом участвую. Вот, и вот так же я ему объяснил, что я не буду давать ей каких-то, ну, конкретных мелодических линий. Я хочу, чтобы ты тут по-своему. То есть каждый должен, на мой взгляд, каждый должен что-то свое вносить.
А вот. эта запись, она была удаленной, то есть вы в разных местах записывали?
Да, мы в разных местах записывали, то есть он у себя в Минске, я здесь, в Петербурге это все делал.
А какие-то совместные концерты вы планируете? То есть вы в разных местах, есть какой-то тур, потому что альбом-то крутой. Есть...
Альбом крутой, действительно, но у меня еще была идея, он называется Emotional Trip Volume 1, и будет, естественно, второй. Я сейчас работаю, заканчиваю работу над материалом. И, то есть, это будет... Это как бы один альбом из двух частей. Просто, когда был записан этот альбом, он был о определенном каком-то таком этапе промежутке, который в моей жизни закрылся, и я вот об этом сделал эту музыку. Тогда были наработки, но это, знаешь, это было что-то сырое. Это когда ты вроде понимаешь тему, о чем тебе сказать, но она еще не до конца раскрыта. Я принял решение, что я сделаю вот так. И сейчас, в принципе, продолжение этого всего, оно как бы в моей жизни тоже приобрело форму. И я уже понимаю, о чем я буду писать. Вот. И вот сейчас доделываю вторую часть этого альбома. И, в принципе, да, я планирую потом этот проект выводить на сцену.
Собственный.
Да, да.
Ну это, да, Петр.
А уже у тебя... сформировалась вот команда, да, с которой ты планируешь, кроме вокалиста, кого еще хочешь в этот проект позвать?
Басиста и второго гитариста.
Понятно, ты уже представляешь, кто это будет конкретно?
Нет, по поводу басиста пока точно не представляю. Ну как, у меня есть несколько людей, которые потенциально я буду делать предложение. Но пока вот так, что там типа вот этот чувак должен играть, такого нет. Вот по поводу Яна это однозначно. То есть, ну, не в обиду будет сказано другим вокалистам, но я не знаю, кто еще выйдет и, ну, скажем так, не то, что там так же споет, а вот заменит его, потому что мне все нравится в нем. И тембр голоса, вот, ну, все сошлось так, что буду делать все возможное для того, чтобы, когда этот проект будет выходить на сцену, именно Ян был там.
А скажи, пожалуйста, другие музыканты, они будут частью, ну, то есть, сессионными музыкантами, частью какого-то временного проекта, или ты планируешь именно сделать это постоянной концертирующей группой?
Вообще, конечно, хотелось бы сделать это все постоянной концертирующей группой, вот, поэтому, в принципе, прицел в эту сторону.
Ну вот скажи, а тебе же приходится, ты же работаешь с московскими ребятами в основном.
Да.
А, скажи, пожалуйста, как вот это логистически, я напоминаю, да, группа «Калинов мост», и пока все змеи спят, то есть как тебе приходится вот между двумя городами ездить, не проще ли? Все уезжают в Москву. Я так рада, что дела нет. Это я ни в коем случае не призываю. Хорошо, если, но в принципе, как вот это совмещать? Почему ты туда не едешь?
Слушай, я жил какое-то время в Москве, это не мой город. И даже сейчас, когда я нахожусь в Москве, я не могу там долго быть. Я не знаю, вот просто энергетически это не мой город. Там есть свои плюсы, свои минусы, так же, как и в Петербурге. Есть свои плюсы и свои минусы. Но каждый раз, когда я возвращаюсь с гастролей домой в Петербург, неважно, где я там, на аэровокзале выхожу или на ЖД, вот я просто вышел, и у меня сразу ощущение, я дома. То есть, ну вот, так круто, поэтому... Были предложения, конечно, такие, что там, переезжай в Москву. Нет, я не смогу там жить. Это не мой ритм города.
Ну вот скажи, пожалуйста, а как много ли приходится ездить? Просто Калинов мост, я не знаю, насколько они сейчас активно гастролируют, и как часто они тебя привлекают, только к записи альбома, или ты все время с ними? Вот расскажи про вашу жизнь, просто Калинов мост всем интересен, все знают.
Нет, я, скажем так, являюсь полноценным участником коллектива, то есть я там не сессионный, не наемный, то есть я часть группы, и, естественно, все записи и все концерты я посещаю. Вот, ездить приходится много, опять же, все зависит от сезонности, да, то есть если лето, это фестивали. В этом году фестивалей, правда, было не так много, ну, с нашим участием в том году, когда вот это все открылось. Я уже не помню, сколько дней я был за лето дома, но гораздо больше я был в дороге. Сейчас буквально вот в сентябре 29-30 у нас два концерта в Москве и в Твери. И октябрь у нас такой прям неплохой тур. 9 или 10 городов. То есть, в принципе, мы достаточно много ездим. Фишка в том, что если мы куда-то летим, если это позволяет логистика и время, я вылетаю из Петербурга. То есть на точку, ребята вылетают из Москвы. Если мы куда-то едем поездом, то чаще всего я приезжаю в Москву, и оттуда мы вместе едем. Если нет, опять же, такого по времени, когда я мог бы выехать из Петербурга. Здесь каких-то больших трудностей нет. Плюс при всем, при том, что я люблю дорогу. Я люблю быть в дороге.
Ох, вот так вот.
Да.
Это счастье.
Вы как-то репетируете перед гастролями?
Нет. Это на самом деле очень круто. То есть, когда я попал в эту группу, первое, что... Ну, как сказать, не то, что меня удивило, а первое, что меня заставило там еще более укорениться, это, во-первых, отношения внутри группы. Это настоящая семья, как бы. Там нет каких-то козней, еще чего-то. Там нет кто-то главный, кто-то не главный. Там все как одна семья живут. И это очень круто. И все настолько профессиональные ребята, что им не надо репетировать.
То есть вы записываете альбом, все знают свои партии, и вы просто встречаетесь, играете все, что вот записано на альбоме.
Нет, смотри, тут тоже свой такой подход. То есть... В первую очередь, вот мы, кстати, сейчас, пользуясь моментом, мы сейчас с Калиновым мостом работаем над новым альбомом, начали. И идея такая, то есть Дмитрий Ревякин, он как локомотив этого всего, то есть он пишет стихи, и он, в принципе, пишет гармонии. Потом он нам все это показывает, то есть это может где-то что-то поменяться, ну, там, гармонически, да. И мы начинаем работать. То есть, вот, допустим, окей, мы собрались на репетицию, и первое, что мы делаем, мы просто делаем все для барабанщика. Мы ищем ритм, грув, темп этой композиции. Ну, и, естественно, в этот момент играем, каждый для себя что-то там находит. Как только это готово, как только босс утвердил, что да, вот по барабанам это будет так, мы идем в студию, садимся все вместе играем, барабанщик в это время записывается.
Кстати, по поводу этого вопроса, то есть ты сказал, как только босс, Ревякин?
Да,
босс,
но это есть... я его любя так называю, босс.
Нет,
да.
Я понял, я о чем хочу сказать, что все-таки есть вот этот стержень, который не просто вам дает гармонию текста, а все-таки смотрит на конечный продукт и может сказать, так, это нормально, а это нет, это переделывает. Такое есть, да, у вас?
Такое есть, но опять же, это все не в таком плане, что типа, вот я сказал так, значит будет так. То есть он всегда слушает мнение всех музыкантов. То есть он может видеть это по одному, мы преподносим ему это по-другому, и он такой: о, круто. Или, например, нет, чуваки, вот в этой песне я вижу, что это должно быть вот так. То есть все очень...
Динамично.
Все очень динамично, да, и все очень по-теплому, по-дружественному. То есть, опять же, хочу повторить, нет такого... Ты играешь это, ты играешь это, ты играешь это или это. Нет. Вот это такой общий процесс. И, естественно, последнее слово всегда за Ревякиным, потому что он художник, и он как бы все это видит.
А те, которые были раньше записаны, прости, Дим, вот композиции, которые уже были записаны другим гитаристом до тебя, вот эти партии, ты их снимаешь или все-таки у тебя есть какая-то свобода?
У меня есть море свободы. Опять же, хочу сказать, что есть какие-то моменты, которые в контексте этой песни должны прозвучать. И, допустим, Дима Ревякин, он мне, ну, когда вот я только пришел, он и говорил: так, вот здесь вот это соло, допустим, оно должно быть именно таким по нотам, это таким, а в остальном свобода. И, в принципе, когда я... И мне это нравится. То есть это не значит, что я каждый раз там абсолютно по-разному песню играю. Нет. Но плюс-минус какие-то... Есть какие-то сольные моменты, которые я постоянно играю по-разному. Вот сегодня мне так хочется, завтра так. Но, естественно, это все в контексте этой песни. Чтобы песня, ну, как бы эту краску не растеряла.
А я думаю, может, мы послушаем что-то из «Калинового моста», раз мы об этом заговорили. Потому что там же еще есть и другой проект, про который меньше людей знают. «Калинов мост».
Да.
Классная группа. Что поставим, Дима?
Давай поставим песню «Цветная». Она мне очень нравится с этого альбома.
На нее же еще и клип есть. Правильно?
На
«Цветной»? Ну, такое
нет.
Видео. А мы видели какое-то видео, да, классное
в интернете.
Да, вчера смотрели
видео. Там.
Да, о, Дмитрий, кто-то даже... уже сделал.
Парень, девушка там.
Девушка топлес, как сейчас это все.
Нифига себе, это, наверное, кто-то сделал.
И поэтому там куча просмотров. Я подрекомендую, кстати, да. Такое.
Окей.
Ну что, друзья, найдите обязательно «Калинов мост», «Цветная», слушаем, потому что только что об этом разговаривали, так хочется всегда проиллюстрировать, тем более Дима так классно об этом рассказывает. «Калинов мост», композиция «Цветная».
Дождливой ветреной весной пою тебе цветную песню о том, что встреча неизбежна, о том, что жив сердечный зной. Среди расколотых миров дымятся серые границы, венок объятий нежно снится в сырой ночи малым мало. Кто напророчил, нагадал, узнает нас рассвет пригожий. Смотри, как мы с тобой похожи. Дарить особенный нектар. Несет небесная река обрывки солнечных мелодий, раскрасить невидаль полотен. Стрелой лететь за облака. Дождливой ветреной весной пою тебе цветную песню. О том, что встреча неизбежна. О том, что жив сердечный зной. О том, что встреча неизбежна. О том, что жив сердечный зной.
Программа «Стоп-тайм».
Я в шоке.
В прямом эфире «Радио Шок».
«Радио Шок».
Друзья, я напоминаю тем, кто недавно к нам присоединился, что мы продолжаем программу «Стоп Тайм», и у нас специальный выпуск. Здесь в студии Петр Нечаев, конечно же, мой соведущий, любимый, хотела сказать, любимый соведущий. А что? Стас Грязин, лидер группы «Рок-н-ролл Патрол». Мы допрашиваем в прямом эфире Дмитрия Плотникова, участника «Гитар Баттл», гитариста группы «Калинов мост», прекрасную композицию «Цветная», которых мы только что слушали. Гитарист группы «Пока все змеи спят», это тоже московская группа, если кто-то не знает, преподаватель с гитары, сессионный музыкант. Дима, вот это, конечно, совсем другой стиль, да? Вот,
да.
И тебе нормально?
Да.
То есть и «Калинов мост» нормальный, и вот твой проект, который потяжелее тоже, вот да. Все хорошо. Главное, чтобы музыка была хорошая.
Да, да. То есть у меня со временем, естественно, когда я был, скажем так, подростком, юношей, там... Металлика, Led Zeppelin, Black Sabbath, все дела, я так топил за это. А потом, когда уже я больше стал погружаться в музыку, стал много чего слушать, и уже когда стал играть, я начинал просто как бы раздвигать вот эти все рамки одного стиля, и когда уже стал заниматься... Ну, впоследствии мне это помогло заниматься сессионной гитарой, потому что я стал изучать другие стили. Естественно, там много стилей, ну, на мой взгляд, невозможно там изучить так, чтобы каждым владеть в совершенстве. Но какие-то фишки я оттуда подчерпывал, настроение, какие-то определенные приемы, и со временем просто начинал играть разную музыку, что в итоге потом меня привело к тому, что я уже не слушаю, какую музыку играю, а кайфую ли я от этого, и кайфую ли я от того, какие рядом люди, как они играют. И вот это для меня главный критерий, а не стиль музыки. Какой бы стиль музыки ни был, если мне это не нравится, вот по каким-то причинам, некомфортно, я не буду это играть.
Вот, да, у меня как раз по поводу музыки еще продолжим. Мы знаем, что ты также делаешь инструментальные композиции. Или как с этим?
Ну, я их не делаю. Знаешь, как это происходит? То есть, ну, если мы говорим вот прям взять и сочинить инструментальную композицию.
Ну да, допустим.
Да, нет, я сейчас такой, по крайней мере, я такого еще не выпускал. Вот, я больше стараюсь либо... Нашел какое-то прикольное сочетание аккордов, накидал, что-то придумал. Либо услышал какой-то прикольный бэкинг-трек и сел, придумал на него соло. То есть рассказал историю гитарой.
Ясно. Но смотри, ты же участвовал в гитар-баттле.
Да.
Да, а там ведь сплошная инструментальная музыка.
Да.
Как ты там с ней справлялся? И вообще, тебе вот этот гитар-баттл лично для тебя, ты вот смотрел на других музыкантов, понимал ли ты, вот в чем разница их? Они играют по-другому. Или, в принципе, вы были музыканты всего одного уровня, и там выбирали уже по мелочам, грубо говоря. Или все-таки это были разные музыканты, и есть, было бы у тебя там желание, допустим, о, сказать, вот этот интересно играет, надо чему-то там поучиться у него. Было такое?
Было всякое. Давай по порядку попробую. Да, там была куча инструментальных композиций, и я их писал на ходу. Какие-то писал, какие-то вот... а с чем? Я не помню, с чем я уже был на прослушивании, правда. Потом в четвертьфинале был трек, который я, ну, грубо говоря, на коленках сочинил, потому что тогда были гастроли, я взял форму. Очень хорошо было то, что ребята, которые... Группа была, да, сопровождающая, очень крутые пацаны, которые огромное количество работы проделывали, то есть им нужно было, каждый это все присылает, им нужно это все выучить, заучить и еще выйти и не ложануть, не забыть. Они в этом плане молодцы. То есть я точно так же быстро все это на коленках собрал, отправил чувакам форму, соло уже доделал на ходу, ну как бы до. Да, потом в четвертьфинале У нас было что там? Было задание... А, там было задание от наставника, по-моему. Один трек мы играли его, то есть который он нам прислал как минус бессольных дел. И второй момент, это был чистый джем, который мы тоже не знали, что там будет. Наставник выходил, ну, естественно, группа знала, он начинал играть, и мы все играли. В полуфинале. Что было в полуфинале? В полуфинале была задача... была задача сделать какой-то кавер. Причем изначально была задача сделать его максимально неузнаваемым. И не то, что максимально неузнаваемым, а не сделать так, что как бы, ну, вот тема зазвучала, и ты сразу понял. То есть ты должен был понять, что это за тема, но ты должен был ее исковеркать. Я, долго не думая, я взял Enter Sandman. Вот, поменял некоторые ноты, оформил все это, совместил это все с Wherever My Room, короче, из двух песен сделал одну. Вот, а потом, когда я пришел на полуфинал, и я увидел, что люди, ну, некоторые просто брали гармонию и играли мелодическую линию, я думаю, а задание-то... Ну, думаю, ну, окей. Вот, а когда уже был финал, там... был даже, как это называется... Ну, люди, которым хочется за что-то зацепиться, что-то пообсасывать, что-то...
Хейтеры.
Хейтеры, похейтить, да. Там, значит, был первый трек, соло на который я написал еще давно. Вот. И у нас было интервью, которое записывалось, и... Таким образом, там все это сложилось, что якобы я нигде там не говорил, что это там мой трек там, или мной написанный. Но так все сложилось, что такое ощущение, что как будто я сказал, что это трек мой. Хотя это видео давно лежало у меня там и в Ютубе, и в других соцсетях. Короче, суть не в этом. Первый трек был тот, который я оформил только своим соло. Второй трек, да, мы сделали, и третий трек я тоже написал специально, это вот уже был трек финальный с наставником, который я написал специально для этого. Поэтому как-то так, по поводу разных гитаристов, да, все были разные, все были разного уровня, вот, это не хорошо, не плохо, это просто факт, но были, действительно, были ребята, на которых я смотрел, и мне было интересно. Денис Чекунов был там такой чувак, которого все Петром Первым нравились, звали. Вот он мне очень понравился как гитарист. И сейчас, в принципе, я на него подписан, слежу за ним. Ну как, не то что слежу, вижу то, что он делает. Он очень интересный чувак вот в плане гитаризма.
А скажи, пожалуйста, вот тебе не страшно было принимать решение участвовать в этом проекте? Потому что это же такой проект, где могут тебя, грубо говоря, и захейтить, да, и ты наоборот потеряешь, либо наоборот тебя превознести, ты станешь супер популярным, uh-huh. и там ты соревнуешься с очень классными гитаристами, может быть, не очень классными. Uh-huh. Вот, в принципе, когда ты принимал решение, тебе было страшно?
Нет, мне хотелось этого. Я на самом деле... Ну, если я скажу никогда, я, наверное, совру, но я стараюсь практически никогда не думать о том, что подумают другие. Я стараюсь слушать себя, то есть если я хочу этого, я это делаю.
А как ты справляешься с критикой, вот с хейтом, который там мы вот упоминали? Там же вот есть товарищи не совсем здоровые, которые mm-hmm. просто вот таким образом самореализуются. Mm-hmm.
Просто я с этим справляюсь так. Я давно смотрю на жизнь таким образом, что чтобы человек ни говорил, он говорит о себе.
Ну, это хороший прием, на самом
Правильно.
Деле, очень.
Вот и все.
Ну, вот если послушать, кстати, комментарии положительные, потому что мы не будем обсуждать отрицательные комментарии, там, понятно, все люди, ну, у кого-то действительно здоровая критика, у кого-то нездоровая, где-то вкусовщина, да, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится, люди имеют на это право. Но если вот в целом среднеарифметическое по комментариям к выступлениям, да, твоим на Guitar Battle резюмировать, то вывод такой. Дима очень стабильный, очень сильный гитарист. Вот mm-hmm. как бы вот это вот такое общий фон. Просто очень стабильный и очень сильный. Uh-huh. И вот откуда? То есть это просто опыт или это все-таки преподавание? То есть это все вместе? Потому что ребята очень часто бывают там где-то, да, вот чувствуется эмоциональность, а ты как будто как мастодон, как скала. Я не знаю, вот откуда это? Как это?
Я, наверное, не могу сказать там 100% откуда это, но то, что опыт, это 100%. И сценический опыт, и, ну, и тот же опыт преподавания тоже туда же. Но мне кажется, что это больше сценический опыт, хотя я не могу сказать, что там я выходил там, и у меня никаких эмоций. Какие-то, ну, как бы...
То такие... есть пальчики потели?
Да, да.
Скажи, пожалуйста, ты сильно как бы волнуешься на живых выступлениях? Если волнуешься, то на каких?
Нет, вообще не волнуюсь. Ну, уже. То есть уже это, знаешь, такая тема, что ты просто выходишь и начинаешь отдавать.
Ну да. В общем-то, опыт должен был рано или поздно сказаться, да, да. Но вначале все равно волновался, конечно.
Естественно.
Как
естественно.
И все. Вот у меня вопрос такой. Ты как педагог. Педагог педагогу. Угу. Вопрос такой, да? Как ты успеваешь, во-первых, педагогической деятельностью заниматься? Я так понимаю, ты в основном по скайпу, да?
Да, да, да.
Вот. Скажи, вот какой твой примерно, ну, контингент учеников? Они совсем начинающие или уже знающие люди, которым интересуют какие-то тонкие вопросы? С каким ты работаешь?
Слушай, абсолютно разный. Единственное, что еще хочу тут добавить, у меня сейчас гораздо меньше учеников, чем было, вот, допустим, в пандемию, лишь по той причине, что я не успеваю. Люди есть разные, и тут же есть еще такой момент, что есть люди, которых приводят, ну, типа, там, мама своего, там, сына или дочку, вот, ты занимаешься английским, физкультурой, этим, еще и музыкой занимайся. А есть люди, которые там стремятся и хотят, и приходят. И это, я думаю, ты понимаешь, это два разных мира.
То да, есть, абсолютно.
Вот. И, естественно, интереснее работать всегда с теми, кто хочет. Пускай он даже на самом каком-то там начальном этапе у него что-то не получается, но он занимается, он стремится, рвется, и с этим человеком интереснее работать. Есть и такие, естественно, ребята, которые уже играющие, и которые приходят ко мне, ну, не знаю, как они говорят, там вот им стилистически нравятся, какие-то приемы там мои нравятся. И вот они приходят за этим. Плюс подавляющее большинство, я про своих только ребят говорю, это те люди, которые... сейчас мы не говорим про начинающих, да, а хотя бы там около среднего или выше среднего уровня. Большая, на мой взгляд, проблема в том, что практически никто никак теоретически не знает. То есть они либо нахватались ликов, либо понаснимали... и все, и утыкается в потолок, потому что не знает, как это работает, куда идти дальше. И очень много приходится работать, просто объясняя теорию.
Слушай, вот эта проблема, действительно, я заметил тоже. Вот тогда вопрос, опять же, как педагога, как с этим справляешься? Вот они не высказывают как такое отторжение, потому что у меня были случаи, у меня приходили люди с разбеганными руками, mm-hmm. уже как бы, я даже смотрел на них, удивлялся, а что ты пришел ко мне, что mm-hmm. ты не умеешь, да ты и круче меня играешь. Ну там мне что-то непонятно, я начинаю выяснять, и оказалось, у него с чувством времени там полная mm-hmm. беда вообще, там каких-то теоретических... И когда начинаю, я говорю, опускаться до нижнего совсем уровня, давай разбираться, а раз и два, и как там работать, нет, зачем, я не буду это делать, я уже играю, какой там счет, что за детский сад. С подобным сталкивался, с антипатией такой?
Сталкивался, не часто, но было. Я здесь что делаю? Я тогда просто складываю свои полномочия, то есть я объясняю человеку, вот, кстати, да, теоретическое время, ритмическое тоже, это ж такая серьезная, я еще, кстати, очень люблю на барабанах играть, и вот эти все ритмические дела.
Аналогично.
Очень люблю изучать. То есть одно дело это теория, второе дело это ритмика. Это то, с чем вот у учеников, ну, в большей степени проблемы, потому что все хотят играть. Даже не то, что все хотят играть, но вот ты смотришь YouTube, да, и ты там что-то снимаешь, а как это работает?
Да, все хотят так же выглядеть, вот так.
Да, да. И когда, да, я объясняю человеку, что вот так же, как ты сказал, выясняя, ага, вот здесь, я говорю, ну, типа, тебе нужно сейчас вот об этом всем забыть на время и опуститься вниз, чтобы понять, как это работает, потому что на это время тоже нужно потратить. Это не просто я тебе сейчас расскажу, что вот это вот так, это так строится. Ты должен это все применять. Некоторые, кто понимает и кто хочет действительно идти вперед, они опускаются и начинают идти. А некоторые говорят, нет, зачем мне это, ну, типа, вот это. И, ну, тогда я говорю, тогда, типа, ну...
Да, как я лапки складываю, да. Говорит.
Ну, тогда тебе не ко мне, тогда тебе к кому-то такому, который точно так
же... К волшебнику, наверное, да.
Да, да, да.
Да, очень интересная тема. Стас, что-то хотел, да?
Нет, ну, на самом деле это так и есть, да, это фундамент, то есть какие-то базовые теоретические вещи, которые проходятся там, в музыкальной школе.
Извиняюсь, что перебью. Был у меня один всего пример, когда подобный ученик ко мне пришел, тоже достаточно неплохо играющий, чисто технически, но вот в построении, в теории и, скажем так, в ритмике вообще ноль. И он точно так же, все, я отказался, и прошел, что-то около года прошло, он ко мне опять обратился. То есть он, куда бы он, грубо говоря, не тыкался, он все равно упирал, как он потом мне упирался в то, что это надо. Без этого как бы никуда, по большому счету. Ну вот. Поэтому я думаю, что те ребята, которые сразу, ну типа, отторгают это, и которые дальше пойдут по гитаризму, они все равно упрутся в это, и это придется сделать.
Это факт, да. Да.
А после гитар-баттла стало больше, поток вот этот увеличился, потому что, ну как, интернет, известность, люди, о, я учусь у Дмитрия Плотникова.
Слушай, я не могу сказать, что он увеличился, потому что какой-то супер рекламы по там преподавательству я не даю. Ну, опять же, потому что я больше занят там гастрольной, концертной и там студийной деятельностью. У меня там висит объявление на Авито где-то что-то. И это так, сарафанное радио. Было очень много, меня завалили ВКонтакте после финала, столько там комментариев было. Вот, ну, кто-то там записывался на уроки. Но, опять же, моя, ну, скажем так, методика ведения этого всего, я не сторонник того, чтобы заниматься, ну, типа, там, 5 дней в неделю. Ну, то есть, какой смысл? Я больше стараюсь так.
Я не понял, 5 дней в неделю с педагогом или
с
человек
педагогом, с педагогом. Ну, да, то я есть, подумал, ну, типа, с учеником. Я не вижу, типа, ну, зачем? То есть, когда ты будешь успевать переваривать информацию? Или мы просто будем с тобой 5 дней подряд сидеть, и ты будешь что-то там мне наигрывать? Ну, как бы, я стараюсь вот взять какую-то тему, она может быть уже, шире, там, длиннее, там, на 1, на 2, на 3, на 5 уроков, там, в зависимости от того, что... И давать это порционно ученику, при всем при этом, ну, как бы, отрабатывая что-то на каких-то примерах. И я его потом отпускаю, допустим, там, ну, не знаю, там, раз в неделю, ну, максимум 2 раза в неделю, если там человек уже все освоил. Поэтому... Типа, ну, есть такие люди, которые: а сколько дней в неделю мне надо заниматься?
О, хороший вопрос такой.
Я говорю: слушай, все зависит от того, насколько ты хочешь, ну...
Насколько ты быстро хочешь продвинуться, да.
Продвигаться, потому что, ну, мы же все прекрасно понимаем, что волшебных таблеток не существует, этих...
Некоторые думают, что существует. Давайте скажем, что нет.
Нет, нет, не существует. Не существует. Куча, я извиняюсь за выражение, куча жопы часов должны провести с инструментом, чтобы достичь каких-то, ну, скажем так, результатов. Опять же, тут же есть такая тема, что не все хотят серьезных результатов. То есть, есть же люди, которые приходят, я просто хочу...
Это,
там,
кстати, третья категория,
это третья,
да,
категория. Но с ней проще всего, на самом деле. Потому что отношение этих людей такое тоже, оно какое-то, ну, вот, ни к чему не обязывающее, ну, типа там, вот я хочу там...
Nothing else matters, сыграть подружки свои.
Ну, типа, или там вот, хочу просто у костра в компании сидеть, играть и петь песни.
И потом взять гитару, да?
И тут, естественно, тут другие... задачи и другие критерии этого всего.
А вот я к таким, вот эту категорию стараюсь отодвинуть от себя вообще. То есть мне неинтересно, допустим, преподавать того, что-то. Вот хочу сыграть какую-то песенку на корпоративе. Нет, я говорю, это не ко мне. Я-то могу научить, пожалуйста, да. Но это мне неинтересно, и как бы мой, ну, принципы мои нарушают. Поэтому я всегда, в общем-то, иду последовательно, так все... С азов, mm-hmm. у кого нет, и так далее. То есть, как слоеный пирог у меня, да, все, да, должно,
да, да,
быть.
Да. Но это идеальный, скажем так, разворот событий. Мне тоже так нравится. И тем более, когда ученик еще, ну, горит этим, что ли, когда он занимается. То есть, а когда ты занимаешься с человеком, допустим, ну, там, 2-3-4 месяца, например, и там раз в неделю с ним встречаешься, там, или 2 раза в неделю с ним видишься. И каждый раз, когда ты задаешь ему вопрос: занимался, было время, есть какие-то вопросы или еще что-то? Слушай, да на неделе я вот там во вторник позанимался и в четверг там по 20 минут, как бы. Ну и ты понимаешь сразу, что не то, что у тебя отторжение идет, а... чего ты хочешь тогда?
А я уже таких вопросов не задаю, прикинь. То есть я уже просто вижу, он ко мне приходит, я уже вижу, что... Ага, вообще ничего не делал, да, замечательно. Но у меня там включается другое... педагогическая гордость у меня включается. Mm-hmm. Так, ну, лентяй, лентяй. Бездельник, бездельник. Неталантлив, неталантлив. Так, но я педагог. Хочет он, не хочет, я что-то из него сделаю.
Но на вот это должно такие. Быть время. Друзья, мне так в прямом эфире так хочется обо всем поговорить, а тем более Дима еще такой везде участвует и сидит в такой красивой футболке. Я вот смотрю на нее и вспоминаю, естественно, про проект «Пока все змеи спят», и мне так хочется об нем тоже сказать несколько слов. Дим, расскажи, что это за проект.
Да, на самом деле группа не молодая, это я не про возраст участников, а про их творческий путь, но у них был определенный период такой... Ну, определенная пауза была несколько лет. И тут Андрей, он же вокалист, он же, скажем так, автор текстов, идей, он как-то мне предложил вступить в ряды.
Когда это было? Давно же? Группа-то с 2016 года существует.
Да, это было... Да это было пару лет назад, наверное. Нет, чуть меньше, года полтора назад. Мы собрались, поиграли, мне понравилось. Я понял, что да, я хочу здесь быть. Естественно, все устроено так, что в любом случае основной мой проект — это «Калинов мост». И здесь я, естественно, Андрюху сразу предупредил, говорю, просто если будут какие-то накладки по концертам, я буду в любом случае ехать туда. Но суть такова, что они очень длинное время играли в трио. То есть гитара, бас, барабан. Андрюха, он еще гитарист. И они спокойно могут справиться без меня, если вдруг что. То есть мы на этом договорились. И стали работать над альбомом, в принципе, который вышел у нас недавно, летом. Он называется «Каждый день». И точно так же я ездил в Москву на студию. Мы все это дело писали. И мне, в принципе, понравилось то, что получилось, потому что если мы сегодня послушаем песню...
Мы обязательно ее послушаем.
Да, то это будет... Ну, это плюс-минус куда-то в сторону моего творчества, да, потому что там есть перегруженные гитары, рифы, но это все равно немного другое. И я порой сам слушаю там то, что, где я участвую, то, что я там пишу, придумываю, и думаю такой, блин, как круто, что я такой широкий чувак. Вот, как-то так.
Но это правда, это вот эта вот многогранность Дмитрия Плотникова, она слышна абсолютно в музыке, причем очень разные вещи, и все, что мне нравится, очень, видимо, то ли вкус такой, ты подбираешь себе группы, все очень хорошего качества. Я думаю, что мы, давайте поставим, потому что «Калинов мост» знают, да, наши слушатели в основном, а группа «Пока все змеи спят», она не очень на слуху, я надеюсь, что есть у нас слушатели, кто знаком с его творчеством, если нет, то
да,
найдите,
кстати,
у Дмитрия.
Да, не то, что у меня этот альбом, он тоже есть на всех площадках. Предыдущий альбом «Андромеда» тоже есть на всех площадках, поэтому смотрите, слушайте.
Мы ставим трек под названием «Романтика»,
трек,
да?
Трек под названием «Романтика», да.
Это один из последних. Это из последнего альбома как раз.
Это с крайнего альбома, да, трек.
Да, друзья, мы слушаем еще трек «Романтика» и обязательно еще вернемся в эфир, в прямой, поэтому не отключайтесь, пожалуйста. «Пока все змеи спят» с композицией «Романтика».
Я картинку свою пролезну.
Программа «Стоп-тайм».
Я в шоке.
В прямом эфире «Радио Шок».
«Радио Шок».
Ох, дорогие друзья, мы уже больше часа в эфире, но мы никак не можем расстаться с Дмитрием Плотниковым, потому что одно послушали, второе, третье, все такое хорошее. Пока все за меня спят, я надеюсь, вы заценили, потому что мне кажется, что если вот мы не сделали этот эфир, может быть, вы бы и не нашли эту группу, а теперь я уверена, что обязательно ее загуглите, посмотрите, найдете на всех площадках, потому что музыка прям вот, ну, очень хорошая. И какие-то есть, может быть, Дим, вот у нас не так много времени осталось прямого эфира, мы еще, кстати, обязательно посмотрим, когда распрощаемся с вами, ненадолго, кстати, еще композицию авторскую Дмитрия самого. Вот расскажи, пожалуйста, какие планы творческие, потому что, ну, куда-то, может быть, мы пригласим на разные проекты людей. Вот куда ты зовешь наших радиослушателей?
Ну, во-первых, ближе. Во-первых, ну, основная моя концертная деятельность — это Калинов мост, да, вот, допустим, 29-го мы будем... Ой, он что, раньше это был Glove Club, сейчас он называется Club Base.
Да. Я тоже не успеваю следить за изменениями этих названий.
Да, там какой-то ребрендинг произошел. Вот, поэтому кто в Москве, 29 сентября приходите на концерт группы «Калинов мост». 21 сентября, черт возьми, я не помню название клуба, но я являюсь артистом Ernie Ball, и... Они устраивают, как бы, ну, такой небольшой фестиваль в каком-то клубе. Блин, я забыл, если честно.
Ну, давай скажем, как найти эту информацию? Может быть, у тебя на странице где-то она будет, чтобы наши радиослушатели могли зайти и посмотреть детали.
Там получается штука такая. Там будут, не знаю, насколько все, не все, но вот артисты наши российские Ernie Ball, и они будут играть там свои композиции или еще там какие-то. Я сейчас скажу, вот я даже смотрю. Это все будет у нас, так, это называется Ru Guitar Fest.
Круто.
Да, улица Фридриха Энгельса, 20, строение 1. Это Москва.
У нас много московских слушателей, ребят, которые...
Поэтому, друзья, не обязательно там, типа, кто хочет там со мной поздороваться или пообщаться, просто приходите на это мероприятие, там будут достаточно крутые ребята. Вот, и... Я думаю, будет интересно. Очень много гитарного. И, по-моему, там даже бас-гитаристы будут.
Что стоит тем более интересно, потому что это отдельно, да?
Да.
Вот так. Все, как любит Петр Нечаев. Бас-гитарист отдельно.
Это классно. Бас-гитаристам отдельный респект. Особенно тем, кто умеет играть на бас-гитарах.
Live Pub.
Вот так вот.
Да, Live Pub, 21 сентября.
Дим, скажи, ну просто где? Вот если люди не запомнили, не записали или захотят посмотреть подробности, почитать, куда можно зайти? На твою страницу ВКонтакте и там увидеть все это? Или как? Или нужно по группам идти? На Калинов мост, Калинов мост?
Ну, допустим, я у себя там в группе, на своей странице ВКонтакте не делаю там постов на Калинов мост. Ну, не знаю, потому что есть группа, там телеграм-канал этот, инстаграм у Калинова моста. О каких-то своих мероприятиях, где я буду там участвовать, я говорю, либо вот вывешивая пост на странице в ВК, либо в каких-то своих роликах YouTube, познавательных, да, там таких музыкальных тоже.
А как называется твой блог? Расскажи, пожалуйста, если кто-то захочет посмотреть, потому что у тебя не так много видео, на тебя хочется посмотреть, как ты играешь многим.
Это знаешь, как... смотреть можно, трогать нельзя.
Конечно, потом. Да тут все следят, чтобы никто...
Да, нет, суть в том, что на самом деле я не так давно стал вести блог в Ютубе. Не могу сказать, что меня это прям сильно увлекает, но меня, ну, типа, вот там, знаешь, там, вести блог для того, чтобы набирать подписчиков, для того, чтобы это. Мне больше захотелось, как бы, рассказать музыкантам о... каком-то стафе, о каких-то приборах, там, о усилителях, о примочках, о том, как это работает. Сейчас у меня такой типа эксперимент. Я купил дешевую гитару. Причем я знаю, что как это работает, как это не работает. Вот так просто, вот, не глядя. Потому что увидел, что на Ютубе куча людей говорят, что это супер крутая гитара, как бы я-то все понимаю, что это не супер крутая гитара, но фишка в том, что все просто как бы приезжают домой, распаковывают, играют и говорят: посмотрите, как это звучит. вот вам, допустим, там американский телекастер, а вот вам китайский телекастер. Какая же разница? И я решил, то есть, ну, не то, что я это придумал, мне захотелось. Я купил эту гитару, как бы вот она ко мне пришла, я сделал обзор. И потом подписчикам сказал, что я поеду с ней на концерты, как бы все там, мнение звукорежиссера, то есть такое честное мнение. Сделал вторую серию с концертом, и потом я отдал своему мастеру, который обслуживает все мои гитары, сделать из нее максимальный апгрейд, вот, то есть оставить от нее только дерево, всю электронику, все железки, датчики, все поставить то, что я люблю. И вот сейчас она, в принципе, у меня, я сгонял с ней уже на концерт, и сейчас буду делать завершающую серию, где... Ну, развею кучу мифов.
Это вот. Же мы все мечтали, гитаристы, купить самую Конечно. Дешевую гитару на Алиэкспрессе, там, с
поставить
надписью Гибсон, там, Фендер.
И да. Все будет хорошо, да. Но, к сожалению, так это не работает.
Ну, то есть мы будем ждать этого обзора с нетерпением. Друзья, да, если да. вы хотите развенчание мифов и просто узнать, каков результат эксперимента, то обязательно подписывайтесь.
Нет, есть и хорошие результаты, естественно. Я об этом, обо всем, как бы, буду говорить.
Но объективное мнение, как это должно быть.
Да.
Да, ну здорово. Петр.
Ну что ж, все быстренько смотрим блог этот по поводу усилителя. Мне самому интересно очень там кое-какие вещи. У меня всегда было другое несколько мнений по всем этим делам. Ну, возможно, меня так в свое время внушили, что где-то на 90% звук делает не гитара, а техника, которую вы ее подключаете. Вот. А остальное уже как бы там не важно. Но это может быть по-разному, у всех разное мнение. А я хотел вот еще что спросить в плане педагогической деятельности. Mm-hmm. Вот то, что ты ведешь это дело по Ютубу, по Скайпу. Как осуществляется контроль? Несложно ли? Вот я, допустим, не могу вести онлайн-уроки никак, потому что нет контроля, который мне нужен. Как у тебя это?
Слушай, у меня с этим как-то все попроще. Нет, смотри, давай я так начну. Есть такие ученики, которые отказываются от онлайн. У меня есть несколько человек, которые вот прям хотят приезжать лично. Окей, как бы без проблем. Но, на мой взгляд, хотя вот уточни, контроль какой? Контроль за тем, как...
Ну, смотри, в чем проблема? Во-первых, да, контроль вот за пальцами, потому что мне ученикам своим часто просто... начинающим надо хватать пальцы и ставить вот так, и заставлять, и контролировать со всех сторон, чтобы сидели правильно, да, там, чтобы работало руки правильно и так далее. Потом у меня идет следующий контроль. Вот он самый сложный, его фактически невозможно реализовать, это игра в ансамбле, когда нужно взаимосвязь, аккомпанемент, педагог или, не дай бог, еще 2-3 человека. И когда это онлайн вообще никак не решается, это задержка колоссальная. Да. А часто вот умение, допустим, для меня очень важный момент, чтобы человек понимал, как работает ансамбль, как это работает не в тепличных условиях один сам для себя, а в коллективе. Это очень важно. И здесь просто контроль отсутствия всякого.
Ну смотри, по порядку попробую на все ответить. По поводу контроля с руками. Соглашусь с тобой, что, естественно, у тебя его нет, потому что ты как бы не рядом с учеником. Но здесь я могу, наверное, сослаться на свой какой-то опыт. То, что когда я занимался, у меня тоже никто меня не контролировал. И потом уже, когда шло время, я уже понимал свои ошибки. То есть я набрался этих ошибок, прошел через них. И, грубо говоря, я могу понять и объяснить ученику, что если это вот так, это будет вот так. Постарайся сделать, то есть не то, что там под каким углом поставить, а там, ну, у нас же у всех разная физиология, там разный гриф, толще, тоньше. То есть подвести его к тому, чтобы, допустим, его кисть максимально свободно в тех или иных условиях себя чувствовала. Потому что постановки тоже есть разные, в зависимости от того, кто хочет какими приемами пользоваться. То есть я стараюсь это передавать словами, и в принципе подавляющее большинство учеников говорят, что им все это заходит. Момент второй по поводу взаимодействия в ансамбле, в группе. Здесь с тобой согласен, это никак не преподать по там, онлайн, по Skype. Здесь просто человек должен идти, на мой взгляд, он должен просто идти и брать этот опыт. И момент третий, что, ну, я и своим ученикам всегда так говорю, то есть если вы даже нашли учителя, не учителя, преподавателя, который вам заходит, и все нормально, никогда не думайте, что этот человек, он, ну, научит вас всему, и, скажем так, это тот, кто всю жизнь будет вас вести. Нет. Вы потом также можете найти другого человека, который вам откроет еще другую информацию или ту же информацию с другого разреза. То есть я все время говорю своим ученикам, что старайтесь копать. Если вам кто-то еще понравился как преподаватель, идите к нему, получайте от него информацию. Там, если вы уже чувствуете, что с вами мы там стоим на одном месте или что-то вы хотите, а я не могу этого дать, например, там, в силу каких-то обстоятельств. Поэтому, опять же, есть плюсы и минусы в онлайн-преподавании, но я считаю, что если человек пришел, ну, мы сейчас не берем прям самого нуля, если человек пришел и начинает заниматься, то достаточно вот этого контакта для того, чтобы объяснить, дать вариации ему для того, чтобы он это все попробовал и пришел к этому. Потому что, ну, ты можешь, грубо говоря, делать это так, а в силу каких-то физиологических особенностей этот человек будет делать немного по-другому. И вот мой основной подход – это через поиск. То есть даешь несколько вариантов, пробуй вот так, вот так, и ты просто почувствуешь.
Мы будем потихоньку, ну так это все это интересно.
Да, это очень интересно, я вообще заслушался. Мне это для меня как педагога очень ценная информация, ценный опыт. Будем завершать
потихоньку.
Да,
я думаю, что мы будем завершать, конечно же, со словами благодарности Дмитрию, который пришел, спасибо, и все нам рассказал. Дима, спасибо тебе большое вообще, что ты нашел время сюда прийти, и мы, спасибо, всегда тебя ждем в прямом эфире «Радио Шок». Мы вот узнали, что скоро будет выход какого-то количества альбомов, да, в разных твоих проектах, да, поэтому всегда тебя ждем здесь для того, чтобы поставить твою музыку, и ты мог рассказать о том, что это и почему так, и мы с удовольствием, да?
Рассказать о концертах,
да, каких-то ближайших.
Да, да, да.
Вот, поэтому спасибо большое, Петр.
Да, я хотел сказать, прежде чем мы совсем распрощаемся, напомнить, что ровно через неделю, кстати, мы тебя приглашаем, если сможешь, приходи, у нас будет мероприятие, которое называется Music Time, конкурс молодых непрофессиональных исполнителей и групп, который состоится уже в полуфинал, и я просто, чтобы не забыть, потому что у нас, да, будет. Okay. Мы тебя приглашаем как специального гостя, если сможешь, конечно, я понимаю, ты человек занятой, будешь почетным членом жюри.
Спасибо.
Вот, спасибо, друзья, мы с вами прощаемся ненадолго, потому что в 18:00 к нам придут молодые ребята из Иркутска, группа Луиси Март. Вот, группа еще не на слуху, но мы очень надеемся, что они смогут нам рассказать и заставить нас их тоже полюбить. Вот, Дмитрия Плотникова мы уже все любим, и это классно, но мы обязательно послушаем сейчас Диму. Это будет композиция Bittersweet, тоже с альбома, который написал Дима, это совместный проект с белорусским вокалистом, который уже просто вот, ну, у нас, по крайней мере, дома, один из любимых. Это здорово. Это другая композиция, да, совсем, Дима, по,
да,
стилю так,
да, 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 да,
получилось. Вот, и я надеюсь, вы это зацените. Дима, спасибо тебе большое.
Спасибо вам за приглашение.
Тебе спасибо, а всем слушателям пока-пока.
Да, спасибо Станиславу Грязину за то, что он помогал навести эфир. Стас, да, спасибо.
И надо бы еще сказать спасибо Валерию Коваленко.
Спасибо Валерию Коваленко, который познакомил нас с Димой. Да. То есть сделал так, чтобы мы смогли до Димы достучаться и дозвониться. Вот, да. Диму-то мы знали давно. Вот, Валерию тоже большой привет. И спасибо, вот, побольше бы таких качественных нам людей,
да,
в жизни.
Да будет так.
Да будет так. Композиция Bittersweet от Дмитрия Плотникова. Пока, друзья. Прощаемся ненадолго. Услышимся с вами в 18:00 в этой же студии.